Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay и Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Выставка-ярмарка в рамках 25-го международного православного фестиваля «Артес» пройдет с 24 по 29 августа в столичном парке Сокольники. Мероприятие объединит крупнейшие храмы, монастыри подворья Русской Православной Церкви из России, а также из стран СНГ. Всего около 200 участников. Здесь можно будет приобрести иконы и новинки православных издательств, ювелирные изделия, церковную утварь, заказать требы. Гостей «Артеса» ждет большой ассортимент свежих продуктов от монастырских и фермерских хозяйств, а также товары для здоровья, одежды из экологичных материалов, изделия народных промыслов. В связи с эпидемиологической ситуацией посетители ярмарки должны быть в защитных масках. Выставка-ярмарка будет работать на фестивальной площади перед павильоном номер 2 КВЦ «Сокольники». Адрес павильона 5, лучевой просек 5А, строение 4. Время работы с 11 до 19 часов, 29 августа до 17.
Господи, благослови. Добрый вечер, братья и сестры. В эфире, в прямом эфире радиостанции «Радонеж» Крупин Владимир Николаевич. За режиссерским пультом раб Божий Евгений. У нас сегодня уже заключительные дни календарного августа и близок сентябрь. Сентябрь, как рубеж, это не случайно. Раньше это бывал и Новый год в сентябре. А у нас, конечно, это учебный год. Это вспоминаем икону Прибавления Ума. 1 сентября. Вообще, это 1 сентября радостнейший день для нас. Ну, мы говорим, но перед 1 сентября один из самых главных 12-х праздников – это Успение Божией Матери. Успение Божией Матери, этот праздник, один из первых стал повсеместным в нашей церкви раннехристианской, потому что уважение, почтение, возвеличение Божией Матери было настолько непритворным, настолько преданным, настолько понимающим, что это она, спасение наше она принесла в мир. Как ведь не случайно же Благовещение, праздник Дней спасения нашего главизна. То есть главный праздник – это Благовещение, что нам возвестил Архангел Гавриил, радость и благодать на Господь с тобой. А кому он возвестил? Он возвестил от Роковицы Божией Матери Марии. И вот это Успение. Ее жизнь была... Что говорить вам, когда вы знаете, что такое для нее была ее жизнь? Это сплошное страдание. Сплошное страдание. Ведь когда даже ее... Она ведь ей была открыта уже. И даже Симеон Богоприимец говорит, оружие тебе пройдет душу и сердце. И вот кончина на кресте ее сына нашего Господа Бога Иисуса Христа. Она жила как при кресте... Спаситель сказал, мать, все сын твой показал на апостола Иоанна, а ему сказал, все мать твоя показал на Божью мать. Он ее взял к себе в дом, что она жила у нее. И она почти каждый день, говорит предание, ходила в Вифлеем. Это километров, наверное, так 8, 9, 10. И на нее иудеи покушались на нее, но она была охраняема ангелами, высшими силами. И вот ей опять же Архангел Гавриил принес известие о ее успении. даже это слово противно, смерть не будем употреблять, а будет пение. Опять же, здесь являются евангельские лилии. Все апостолы, она была знакома со всеми, они были в этот день собраны в Иерусалим. Божьим промыслом, то есть они были принесены в Иерусалим. И они собрались у подножия Елеонской горы, у могилок обручника Иосифа и Иоакима и Анны, родителей Пресвятой Девы Марии. Не было только Фомы. И вот они, тут известно, как нечестивый иудей пытался уронить гроб, но у него архангел отрубил кисти рук, и, конечно, он понял, что это огромное ему наказание, возмездие за его кощунство. И ему кисти рук приложили, раны, и они приросли. Он уверовал, и предание говорит о том, что он был, уверовал Господа, был православным христианином, а потом кончил жизнь мученически. То есть получил славный конец, который дал бессмертие и его душе, и вселение райское. А Фома пришел с опозданием. Это, конечно, сделано было промыслительно. Промыслительно, чтобы показать, что у Бога нет смерти, это продолжение вот этого воскресения Христова. И вот ему открыли, по его просьбе, ему открыли гробницу. Но уже тела Божьей Матери там не было. Она была взята на небеса. Сын, который за ней пришел, не случайно на иконах Успения пишется, когда Господь наш Иисус Христос с малюткой, с душой Божией Матери около ее последнего земного пристанища. Успенский храм не случайно был самый главный в русской земле. Там совершалось коронование, венчание на царство наших царей. Успенский храм, наш главный храм. И вообще очень много храмов у нас кафедральных, это успенские храмы, потом успенские села, успенские дожинки, это уже мы говорим о крестьянских трудах, когда была какая-то передышечка немного, что-то идет уборка, причем тут всегда никто не жаловался, что во время уборки вдруг получается успенский пост двухнедельный, 14 по 28 августа. Почему? Да потому что понимали, что речь идет о том, что вот Божья Матерь уйдет с земли, небо. И поэтому, несмотря на то, что, конечно, физические труды на земле требуют силы, очень строго всегда держали Успенский пост, который приравнивался к Великому посту. Вообще, вот мне... Я счастливый человек, я бывал и почти на всех праздниках Святой Земли. Я вот помню в Успенском шествии, когда плащаницу Божией Матери несут с Елеонов в храм Воскресения. Да, поэтому, конечно, это радостный праздник, очень радостный и незабываемый, приближающий нас к следующим праздникам. Крестовоздвижению и далее по тексту. Ну так вот, а теперь мы вспомним, что 1 сентября – это школа. Эта тема внутри передачи более грустна, нежели Успение. Успение – это счастье огромнейшее, в Успение прийти в Божий храм, причаститься и вспомнить, что ты не оставлен. Я помню, когда вот студентом после армии пришел в храм всех скорбящих на Ордынке, то, значит, мне очень проповедь запала, понравилась, что вот, как, что нет в мире сирот. Я потом как-то попытался это написать. Нет в мире сирот, что если даже ты остался без земных отца, матери, даже без крестной, но у тебя есть Божья Матерь. Она есть, она тебя никогда не оставит. И это мы все знаем. Но вот мы теперь говорим о 1 сентября. И здесь это, конечно, очень печально говорить, потому что сама вообще разговор о школе, он вообще полон страданий. Потому что наша школа, просто, вы знаете, ее убивали, ее калечили. И все эти Фурсенки, все эти Ливановы. И сейчас мы пока не можем сказать, что она что-то нам вдруг дает какую-то отраду. По-прежнему родители оторваны от школы. По-прежнему командуют просвещением неудавшиеся учителя. Это, как правило, это тоже полной ответственностью говорю, потому что у меня вся родня или врачи, или учителя. И по-прежнему мы видим, что куются яго-недоумки какие-то у нас англоязычные. Вот знаете еще в чем огромная печаль, что вот как бы ни хвалили либералы и демократы, что вот пришел дядя Боря Ельцин, он хоть и пил, хоть и грубости, глупости говорил, ну вот вроде как он принес нам раскрепощение от коммунистов, от большевиков. Конечно, мы не хвалим ни тех, ни других, но то, что школа наша была, даже в советское время, ведущая в мире, это несомненно. Я вот знаю свидетельства и международников, вот недавно было свидетельство японского профессора, который изучал систему просвещения в России, он сказал, что она была лучшей в мире, а стала теперь уже чуть ли не худшей. Почему? Потому что она взяла все самое плохое. Этот ЕГЭ этот взят нами с американской системы образования этих, ну, латиноамериканцев и людей, приезжающих из темнокожих. Ну, тротуары подметать в Нью-Йорке едут, и вот им нужна была какая-то сумма, крохотная сумма разговорной практики, чтобы с ним меньше возиться. И вот эта ускоренная программа, вот это совершенно, ну, я не могу назвать иначе, как идиотская система из трех вопросов. Что Наполеон, что это такое, торт, коньяк или полководец? Вот это ЕГЭ в этом можно выразить. Потом, ну, не знаю, не могу я об этом без горечи говорить, потому что, повторяю, очень мне дорога школа. И сам я кончал педагогический институт прекраснейший, Московский областной, имени, и тогда он был имени Крупской, сейчас это Госуниверситет. И школа. Вот у меня учились деточки. Я знал их всех учителей, всех их одноклассников. А уже внуков все уже перекрыто. И причем все это говорится, что это сделано для от терроризма. Я понимаю, конечно. Понимаю, но все равно, чтобы прийти к классному руководителю, нужно пройти такую систему. Сейчас, извините, начались вопросы. Добрый вечер.
Здравствуйте, Владимир Михайлович.
Добрый вечер.
Спасибо, Господи. Вы знаете, вот вы говорили, что вы очень часто бывали на Святой Земле, но с Пенепестой Богоматери. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот погребение, чин погребения существует, когда его осуществляют?
Накануне вечером, 27-го, после вечера Богослужения, несут плащаницу. Это идет такое огромное шествие, плащаницу несут. Конечно, несут священники, тут же патриарх Иерусалимский. Мужи, братья. Конечно, все пытаются себя поцеловать. Конечно, это и тавка, и толкотня, и все что угодно. Но видно, что общее всенародное ликование и все общая надежда на заступничество Божьей Матери. Но вернемся к школе. И вот даже коротко говоря, есть у меня две знакомые учительницы, одна... Да даже не две, у меня их десятки, сотни знакомых. Ну вот это два примера подходящих. И та, и другая сделали много для школьного театра. И та, и другая сделали музеи. Музеи. Одна народного быта, другая игрушки. Ну и международные, и российские, и русские. Ну и то, и другое. Гордость школы составляет, и школьный театр, и все. И вот и ту, и другую гонят с работы. Они стали неудобны для директрис. Одна на севере, другая на юге. Неудобны, что... А одна говорит, ну как же так, я веду этот класс с 5 класса, а вот сейчас 9 класс, дайте я их, мол, доведу до конца. Нет, нет, нет. И в моей родной Вятке тоже дела не очень-то веселы в этом отношении народного образования. И... В самом деле, как-то горько, что учителя, которые любят детей, они не идут начальники. Они любят детей, этого им достаточно. Ведь вы же знаете, мы помним, и это даже хорошо вы все знаете, что вот мы помним школу. Мы помним не алгебру, не геометрию, не химию, не географию. Мы помним учителей. Мы помним личность. Вот когда учитель личность, так около него и создается вот это какое-то теплое сияющее солнце. Пространство любви и вырастания детей. Многие ученики выбирали профессию, подражая учителям. И многие всегда потом приходили. Да, ну, что говорить, это так радостно, когда вот уже, скажем, у меня жена всю жизнь учительница. Сейчас уже все ее ученики уже дедушки и бабушки давно. Но вообще как радостно, что вдруг вот помнят, звонят, приходят. Поэтому... Конечно, школа наша в тяжелейшем теперь положении. А в теперешнее время особенно тяжело для нашей школы. Вот почему. Потому что, как бы, повторяю, не хвалили 90-е годы, они эти годы были позором, стыдом и разрушением всего, что было накоплено. И, скажем, вот входили деточки в 90-е годы, там, кому 5, кому 10 лет, кто родился в начале 90-х, кто в середине. То есть вошло теперь в школу, детей своих привели, те дети, которые вырастали в совершенно обезбоженное, расхристанное время. И то есть вот теперь даже учителя говорят, вы знаете, что с детьми легче говорить, чем с родителями. Родители, ну, совершенно ведут себя часто, часто просто говоря, по-хамски. Сразу чуть что говорят, все, мы пишем там нас туда и все. Потом внушают детям, что надо жаловаться, надо доносить там куда-то. Телефон доверия пресловутый. Ой, как все это горько, что наша школа какая-то... И вот даже... Дети, они разве друг с другом, а не с айфоном. Если даже пытаются запретить айфон, все равно ничего не получается. Он говорит, ну хорошо, но на перемену-то он выскакивает, на перемену-то ему не запрещают айфоном пользоваться. И они какие-то в своем мире. Они вроде бы живут и наполненной жизнью, но у них уже жизнь совершенно куца, обрубленная жизнь. Эти игры, эти, которые делают дебилов из этих наших детей. Ну, вообще, конечно, такого нашествия на умы и сердца наших детей не бывало. Мы можем это сказать, что в теперешнее время мы переживаем страшнейшее, тяжелейшее время. Причем при постоянной угрозе и снаружи, и, конечно, огромнейшие угрозы внутри. Внутри просто такие. Это просто... Ну, я не знаю, чем это кончится. Я верю в бессмертие России. Я верю в то, что все будет хорошо у нас с вами, в нашей любимой России. Но, конечно, надо за это бороться. И, конечно, вся надежда на учителей. Именно на учителей. Потому что какие-то пошли сейчас администраторы совершенно безжалостные. Какая-то система штрафов, система зачетов, система это очковая система. Ну, не знаю, как-то вот... А это учителя, это ж надо им все взять, и СМС-ки детям. Ну, вы же знаете, я же говорю, что сейчас в эти минуты, секунды с родителями. Вы знаете, что это такое наша школа. Так что вот будем надеяться, милые мои соотечественники, что 1 сентября, как всегда, будет для нас радостным, как всегда будет море цветов, как всегда будут дети рады друг другу и любимой учительнице, как всегда десятиклассник понесет на руках первоклассницу, она вот с бантиком, она вот звонит колокольчик, и пойдут в школу. Первоклассники их поведут, старшеклассники, и начнется наш трудовой год. Так что дай Бог нам войти в него и выйти поумневшими, похорошевшими и еще более любящими Отечество. Потому что главное назначение школы, это по мнению наших великих педагогов, там, Пирогова, Ушинского, это воспитание любви к Богу и к Отечеству. Ушинский говорил, что вообще представить наше образование без религии, это выращивать безголового урода. Что воспитание, обучение без православия – это безголовый урод. Безголовый урод, который сейчас у нас во многих школах и хозяйничает. Ну вот, милые мои, а теперь наша главная тема сегодняшнего часа в прямом эфире – это тема наших духовников, тема наших наставников. И она у меня появилась вчера. Вчера я был на могилке своего духовника, это иеромонах Павел Лысак. 30 лет он у меня был духовником, но не у меня, у жены тоже, в семье. И вот мы были на могилке. Конечно, не первый раз, и надо чаще ездить на могилке своих любимых людей, людей, наставников тем более. Конечно, могила у него, она просто так... ухожена, такая красота, такое сияние цветов, и свежие, и растущие, и политые, и лампадочка горит, и вот фотография такая его просто, настолько она даже, ну, живая просто фотография. Ну, так вот, и там, и на могилке часто встречаешь его, ну, как, не крестников, а посомых его детей, которых он воцерковлял и окармливал. И там были мама и дочка, это Лариса и Наташа. Лариса и Наташа. Мы панихиду отслужили, панихидку. и стали говорить. И просто мы наперебой говорили, как у нас такая общиночка была, общиночка. Эта общиночка была создана это, в самом конце 80-х или в самом начале 90-х. Туда меня привели это супруги Гринденко Елена и Анатолий. И у них тоже общиночка такая. Но она примерно где-то больше, меньше 20 человек. И, конечно, за эти долгие годы мы все сроднились, сдружились. И мы всегда с нетерпением ждали, когда отец Павел призывал нас. На исповедь были мы или в квартире Лены, или у нас бывали, или еще где в каком месте другом, там, на ВДНХ, где он служил в иконотеченской Божьей Матери храме. И, конечно, мы были необыкновенно рады друг другу. И вот эта печаль, которая вчера первым делом была названа, то, что вот поражу пастыря и разыдутся овцы. В данном случае пастырь не был поражен, просто он ушел от нас, и овцы, конечно, разошлись. Вот мы уже, кто в свои пошел общины, кто в свой храм. Ну, это-то и правильно, и мы не перестали верить в Бога, но все равно нам как-то грустно, что вот ушел от нас любимый батюшка, и мы осиротели. И это сиротство, оно, в общем, даже и болезненно довольно. Но мы же не пропали, в общем, мы себя утешали этим. А эти незабвенные наши дни соборования, которые назначал, незабвенные эти дни, когда это, они же шли очень подолгу, это соборование шло, ну, самое мало, часов пять, и часов пять-шесть. Но мы никуда не спешили, это было так радостно встретиться, там приносили свои стрепушки какие-то. Ну, на исповедь обязательно батюшка подсказал, но он строг был, при всей его улыбчивости, деликатности, он очень был строг. И вот Лариса и Наташа вспомнили, у них был муж и отец. Он был очень настроен критически к православию. Он, конечно, не запрещал им ходить, но всегда относился к этому скептически. И началось соборование. А отец Павел спрашивает Ларису, а ты с мужем венчана? Она говорит, нет, растерялась. Она говорит, все, я не могу тебя соборовать. Нет. А, конечно, каково это было слышать? Каково? Это все очень тяжело слышать. И вот она, ну и, конечно, огорченная, заплакана, заревана вся, прибежала домой и говорит, надо венчаться. Он говорит, не пойду я. Нет, я, чтобы не соврать-то. А да, и она пошла к отцу Павлу и пожаловалась, говорит, ну как, ну что мне делать, вот я возьму. Он ее перекрестил, благословил, сказал, ничего, все будет хорошо. И она пришла домой, и вдруг он говорит, а когда креститься? Она говорит, да хоть завтра у нее был. Все, они пошли и обвенчались. Пошли, обвенчались. Когда венчаться? Да хоть завтра, и они пошли. И он стал, служил, он даже потом в церковь пришел, этот раб Божий. Вот что такое отец Павел. Что такое отец Павел? И его вопросы, вот мы читаем в литературе, в церковной литературе, писание, что, как говорит батюшка, приходите ко мне на могилку, говорите все, что вас наболело, я вам помогу. Это все не пустые слова. Вот точно так же к отцу Павлу мы приходим, говорим, и он нам помогает. Это просто, ну, до какой-то до физической ощутимости эта помощь. А я помню, как его было прощание с ним. Оно было в церкви Петра и Павла на Басманной. Там было 25 священников, а люди шли. Это же несколько, больше двух дней продолжалось. Шли и шли. А я потом еще пленку смотрел вчера перед передачей. Но это, конечно, люди. Такие люди идут все хорошие. Такие хорошие люди идут. Вот все идут к своим наставникам. Да, я знаю, что вот, может, пожалуйста, вы задавайте вопросы. Мне надо помогать. Это наш телефон 8-495-959-5939. И тоже поговорим вот на эту тему о духовниках наших наставниках. И нам легче жить, когда у нас есть наставники. И вместе с тем, конечно, без него плохо, но и с ним ведь тоже не очень-то. Сразу же все время вот что-то сделать, надо посоветоваться. Ну, ты же знаешь, что ты уже советовался, ты уже знаешь, что это батюшке не понравится. И вот это всегда когда, ну, обидеть, огорчить батюшку, вот это очень спасительное такая мысль. Вот его отпевали. Прекрасно говорил отец Артемий Владимиров. У него ведь очень много было такой, что называется, творческой интеллигенции. Например, Юрий Воробьевский был его сын, духовный сын. И еще даже мне сказали вчера, что якобы отец Артемий написал уже даже книжку про отца Павла. Эта жизнь его была очень непростая. Я не хочу там какие-то его факты из его биографии приводить, когда он очень был, ну, страдал. Очень, даже он уже и в тюрьме посидел. Вот. Ну, об этом не хочется вспоминать. Он все-таки, ну, вот, я не знаю, вот если говорят старец, так вот для меня тот старец, когда отец Павел. Я многих знал, мне Господь помог, повел и отца нашего великого Кирилла Павла. Но отец Павел, он ближе, роднее, я просто знал долго лично. Да, добрый вечер.
Владимир Николаевич, добрый вечер. Это Ирина.
Ой, миленькая моя Ирина.
Выпускница ваша.
Это прихожанка храма Ризоположения около Леоновского кладбища, где упокоился отец Павел. Я очень рад слышать тебя, Ирина.
Владимир Николаевич, я очень рада, что вот я тоже прихожанка того же храма, который вам так дорог. Замечательный храм. И сейчас там батюшки замечательные. Молодые, но они с таким благоговением служат. И настоятель, отец Андрей. Вот я очень рада. Владимир Николаевич, и хочу вас поблагодарить еще. Вот вы, будучи молодым учителем совсем, когда мы учились у вас, столько вы уже вот света и добра нам вот заложили, даже в то время, что вот идут годы, и вот только теперь понимаешь, что вот это заложенное в те годы юное, оно вот сейчас дает свои ростки. Вот тоже иду этим путем.
Спасибо. Ириночка, я знаю, что у тебя и тоже нелегкая жизнь, а такой ты светлый, хороший человек. Очень тебе благодарен, что ты и приезжаешь, и Надежду Леонидовну, и нас поддерживаешь. Спаси Господи.
Низкий поклон вам и Надежде Леонидовне. Вот. Многое лето вам.
Взаимно, храни вас, Господи. Взаимно, с успением и со всеми добрыми встречами будущими. Аминь.
Спаси Господи.
Да, спаси Господи. А это ученица наша, бывшая, так радостно, неожиданно, это Ирина Лагуткина. Вот. Вообще радостно. Да, задавайте вопрос. Вот мы без наставничества, да, так я говорю, предвижу вопрос. Скажут, ну вот хорошо, вот вы такой у Господа, такой пригретый вниманием, что вот у вас и были такие встречи, такие были наставники, духовники. А мол, нам-то каково, если вот у нас, скажем, я, мол, в храме подхожу к батюшке, а у него там уже еще 50 человек сидит. Да, сейчас извините, добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир Николаевич. Ну, я счастлива от того, что знала отца Павла.
Вот, расскажите о нем, пожалуйста. Расскажите, пожалуйста.
Удивительный был человек, отец Павел, удивительный. И сейчас, когда я вхожу в комнату, где мы соборовались, и которую я так тщательно готовила к этому дню, потому что ничем не хотела батюшку огорчить, хотелось его радовать, все мы ждали его с нетерпением. И даже сейчас, когда его вот нет, я его просто чувствую, как вот даже вижу его в этой комнате, где он так собирал, ну, вот как он готовился к соборованию, как он всех нас... Как он всех нас любил.
Да.
И да, даже мама моя старенькая, которой было 98 лет, и тоже окормлялась у отца Павлова. Как он, когда уже она была совсем вот старенькая, как он всегда сажал ее. И все, кто старше, они все были ветеранами войны. И отец Павел очень о них заботился. Вообще-то я хочу сказать, что само его присутствие в нашей жизни, оно нас заставляло жить именно по совести и жить по заповедям Христовым. Когда мы так или иначе нарушали их, был такой стыд, вот, что мы недостойны, такие вот крестьяне, плохие, наверное, надо сказать. И часто у отца Павла на исповеди проливали мы слезы, как мы готовились к этой исповеди. Это действительно был наш духовный отец, и его сейчас очень нам не хватает. Но помощь его ощущаем всегда. Я тоже была на могиле отца Павла, и были такие трудные обстоятельства в моей жизни. И тоже совершили панихиду с теми незнакомыми людьми, но которые которых, казалось, я знала всю жизнь. Они тоже были духовными чадами отца Павла. И вот вместе совершили мы эту панихиду, и они видели по моему лицу, вот женщины, которые там были, что что-то у меня неблагополучно. И сказали мне так: да вы попросите отца Павла, он поможет. И действительно, он помог. И уже вечером у меня наступило, ну, такое, пусть небольшое, но облегчение того, чего я ждала, но на что почти не надеялась. И еще, простите, что ваше время...
Это же очень важно.
Еще об учителях, потому что я сама учительница с большим стажем, и очень люблю своих коллег по работе. И по работе по своей знаю, сколько их по России, это удивительных подвижников, которые в наше такое трудное время несут детям свет, образование, воспитание. Это же все ложится на их плечи. И особенно я хотела бы вот просто низко поклониться учителям старшего поколения, которые... Вот им сейчас, может быть, труднее всего, и действительно, электронные дневники, и электронные журналы, это все трудно, и все это отдаляет, забирает время учителя от такой, работы с детьми непосредственной, но они дело свое делают. И поэтому я еще хотела бы обратиться к родителям, что мы должны дружить со своими учителями. Отец Андрей Ткачев сказал, что мы должны беречь своих батюшек, но мы должны беречь своих учителей. Это наши друзья, это наши помощники. Сейчас растить детей тяжело. Давайте будем друг другу помогать, потому что в наших руках наши дети. И с детьми надо быть... Нашим детям надо быть тоже друзьями, помощниками, окормлять их, не забывать, что и им трудно. Я желаю всем своим коллегам с наступающим 1 сентября войти в класс с радостью, вести свое дело с любовью, и чтобы ученики радовали их не только вопросами, которые они задают, не только успехами, которыми они добываются, но и добывают вместе с учителями, но и своей жизнью, которая продолжается в сердцах всех учителей. Спасибо вам большое. Простите за что отняла много времени. Всего вам самого доброго. Извините. С Богом.
Спасибо, Господи. Почаще бы у нас так отнимали время такой духоносной вставкой. Звоните, пожалуйста, потому что я сегодня, конечно, никаких своих рассказов читать не буду, чтобы говорить только об этой нашей теме, важнейшей теме наших наставников. Вот я заговорил о том, что вот говорю, мне позвонят и скажут: вот у тебя хорошо, у тебя и там и наставники были, и все, и отец Кирилл Павлович, и другие, отец Павел, и сейчас вот теперешний иеромонах Александр. Вот опять звонок. Добрый вечер. Нет, что-то сорвалось.
А, Владимир Николаевич, добрый вечер.
А, Леночка, я узнал. Вот да, это Елена Анатольевна Гринденко. Как раз именно Леночка привела меня и жену к отцу Павлу.
Да, Владимир Николаевич, я так же тепло вспоминаю о соборовании в вашем доме. И даже припоминаю, что у вас соборовался и не единожды Валентин Распутин, писатель. Да,
это правда, да, правда.
Да. Да. Вы также помогли ему прийти в церковь. Скажите, вот известно, что об отце Павле составляют сборник воспоминаний. Я знаю, что отец Артемий написал отдельную книжечку. Предполагаете ли вы принять участие и тоже написать свои теплые слова о батюшке?
Вы знаете, вот это, казалось бы, легкий жанр воспоминаний, а вот для меня он труднейший, потому что чем ближе стоишь к человеку, чем больше его любишь, тем труднее это выразить. Потому что пишешь, вроде бабочка летала, а ты ее поймал и прикнопил, и она вот уже не жива, хотя и красива. То есть как-то вот это ощущение душевного состояния очень трудно выразить. Конечно, хочется, Лена, очень хочется. Так нет, ты не уходи из эфира. Все-таки, пожалуйста, еще сама-то расскажи, как ты-то пришла к отцу Павлу?
Ну, я была студенткой, это 83-й год, и меня привел будущий супруг. Вот. Батюшка крестил меня дома, подарил книжечку. Вот. И, в принципе, я не знала больше никаких священников, всегда ходила к батюшке на исповедь. Он привел меня к Богу, привел в церковь. И всю оставшуюся жизнь, пока он был жив, руководил.
Да, он очень тебя любил.
Я также вот присоединяюсь к вашим вот впечатлениям, переживаниям на могилке отца Павла. Действительно, он реально слышит, помогает, отвечает нам на молитвы, прошения. Я солидарна в этом с вами. И действительно, сама не раз испытывала это чувство.
Да, я очень, очень он тебя любил. Был строг к тебе, но всегда видно было, что он очень тебя любит, и как ты была всегда ему большой помощницей. А еще вот я очень сегодня хотел дозвониться до Михаила и не сумел, вот, который был с ним, его помощник, то верный, надеюсь.
Да.
Вот. Может, ага. В следующий раз. И еще тоже опять не смог найти вот этого Павла Демидова, редактора «Лампады». Он ведь тоже его духовное чадо.
А вы знаете, его духовное чадо Павлом... умер или приставился спустя месяц после представления батюшки.
Ой, я же не знал, Лена.
Да, простите, мой. Мы вам не сказали.
Да, мир праху. Вот как. Вот
ну, непременно. У него было очень много чат известных лиц. Вот Эдуард Артемьев, я знаю, что он постоянно соборовался, также исповедовался у него. Другие лица. Вот я надеюсь, что они свои воспоминания запишут, и сборник будет издан.
Нет, конечно, Леночка, я просто обязательно, даже мне и нужно, обязательно нужно написать, потому что очень я всегда ощущал до сих пор. Ладно, так может еще что расскажешь нам, Леночка, про
отца? Хорошо, я сейчас соберусь мыслями и перезвоню непременно.
Хорошо, спасибо, Господи.
Благодарю вас.
Да, спасибо. Вот да, это для меня, конечно, очень печальное, горестное известие, что Павел Демидов, который издавал прекраснейший журнал «Лампада», он был там и малотиражный, и скромный, но замечательный, нужнейший журнал. Я вот там очень помню материал, который надо было бы нам как-то разложить, что это Иисуса Христа распинали не издевались над ним не римские солдаты, а прислужники первосвященников, иудеи. Это потому что, ну как, римские солдаты. Представляете, что такое римские солдаты? И это сразу какая-то такая гордость, вот ощущение, что идущие на смерть приветствуют тебя, вот эти когорты, римляне. Рим – это топот сапог по всему миру. И что они будут издеваться над измученным, окровавленным человеком. Я вот в это не верил. И он сделал такую публикацию, что в самом деле... Вот это бы надо ее вернуть и еще распечатать. Да, добрый вечер. Добрый вечер.
Здравствуйте, Владимир Николаевич. С постом вас поздравляю.
Спасибо, Господи.
В связи с вашей передачей вот, два вопроса. Вот покойный священник, вы сказали, что он... находился в местах лишения свободы и не стали об этом говорить. Однако, мы же знаем, Иисус Христос предупреждал своих учеников, что они будут терпеть за Него бедствия и искушения. И вот в связи с этим все-таки хотелось бы, чтобы вы разъяснили мне, в частности, вот, за какие такие грехи он пострадал, наверное, при советской власти, вот какие годы и за что. И второй вопрос. Вы сказали также, вот, что вы неоднократно были, вам повезло, или, как сказать, были в Израиле, на святой земле Господа нашего Иисуса Христа. Вот. И в связи с этим вот, хотелось бы узнать, как вот отношение местных, и, может быть, приезжих иудеев, евреев, приезжим православным христианам, в частности, из России, как, может быть, вы какие-то случаи запомнили интересные в отношении вас или других паломников. Спасибо, извините за вопрос.
Спасибо, Господи. Нет, вы знаете, Иерусалим, он город, так что называется, приличный. Я видывал там и эти и демонстрации палестинцев, арабов, евреев, но все равно, в общем-то, все на уровне таком приличном. Там огромное количество и полиции, и, но вместе с тем там спокойно, спокойно. Когда обострялись отношения между палестинцами и израильтянами, то приток туристов, я не говорю паломников, туристов, он уменьшался. Приток туристов, обычно немцы там, да все-все, Китай, весь мир туда едет. А паломников, которые едут ко Христу, приток не уменьшался. И, конечно, главный приток паломников – это Россия. Россия, Украина, Молдавия, Румыния, туда едут паломники. Потому что, знаете, турист – это одно, а паломники – это другое. Я помню, мы были у Спиридона Тримифунского святого на Корфу, и, значит, нас поместили в какую-то... Вообще не только там одну звездочную, какую-то, по-моему, заводское общежитие такое, там раскладушки поставили нам, а сварили макароны. Говорит, так у вас же пост, говорили они. Это было это рождественский пост тогда. То есть отношение к паломникам совсем другое, нежели к туристам. Перед туристами шестерят, а паломников вообще могут и тиранить. Но, повторяю, что все-таки для нас важно, что мы в Святой Земле. Важно. И, конечно, нас очень ранит то, что вот там все не успокаивается. И что... Я вот очень долго не мог попасть в Вифанию. Там в Вифании танки стояли всегда. Или, например, сектор Газа там. Или там, в Хевроне всегда было вообще все неспокойно. Хотя все гораздо спокойнее было в Назарете, скажем, в Нейлионе, в Гефсимане, все это очень хорошо. А в Западном Иерусалиме, конечно, мог я встретить недоброжелательство, но все равно это все, что называется, легко покрывалось радостью от пребывания в самом Иерусалиме. И там, видите, там, конечно, все сплошь русскоговорящие евреи, они были у нас. И, кстати говоря, вот и охрана гроба Господня, она вся израильская полиция, она, в общем-то, вся русскоговорящая, русскоязычная. Я несколько раз был на схождении благодатного огня, вот видел, как эти полицейские нещадно лупят, не стесняясь там дубинками, или, например, даже, скажем, такой у них есть метод, у них громкоговоритель огромный такой, когда они кричат в лицо, и человек глохнет, у него, по-моему, барабан на перепонке и лопает, или он, то есть он уже глохнет, его оттаскивают в сторону. Там, ну, я не знаю даже, но я думаю, полиция, они представят 1000 доказательств того, что они иначе не могут, потому что в самом деле, давка там не просто давка, это как в часы пик в советском автобусе, и увеличить это в 100 раз, эту давку, вот так примерно. Поэтому, конечно, там, ну вот повторяю, наши, так, а за что наши, кстати, очень хороший, спокойный город Хайфа тоже там, а он вообще почти русский город, и там промышленность, главная промышленность Израиля из российских кадров. Отец Павел, к нему формально придрались за нарушение паспортного режима, что без прописки. А так, конечно, его, в общем-то, за религиозные убеждения, за распространение религиозной литературы. Кстати говоря, вот мы сегодня упомянули, это Михаила, когда с Леной говорили, упомянули. Отец Павел очень много распространял прекраснейшей, нужнейшей литературы. Его очень любили издатели, и издатели его снабжали литературой. Причем он всегда это было его главное условие, что он привозил, это Миша таскал эти тяжеленные пачки все. И всегда это было в разное место доставляемо и раздариваемо. Вот я приехал в Кашин. Кашин – это город нашей Анны Кашинской, нашей великой святой. И вот там вдруг вижу фотографию. Я недавно там вижу фотографию отца Павла. Отца Павла, я так обрадовался, что вот как будто пришел мой наставник сюда. И там так и было написано, что там мы скорбим и так далее. Мы всегда помним, как нам приходили посылки от отца Павла с литературой необходимейшей. Поэтому он пострадал за религиозные убеждения. Я даже не знаю. Но вместе с тем, никогда... Это я не от него узнал. Это мне со стороны сказали, что он... И даже расспрашивать было бы даже странно и глупо. Да что, стиль. он больной был. Я помню, когда уже последний год, и даже год три, может быть, у него немножко, и он так немножко на бок головку клонил, потому что у него и уши болели. Но я повторяю, что никогда, всегда доброжелательный, всегда улыбчивый, всегда приветливый, всегда с юмором. И всегда он говорит, как вот? Я говорю, как, отец Павел, вот убеждать людей-то верить в Бога? Он говорит, так как, а вы скажите, вы заслоняетесь от солнца и думаете, что его нет. Но оно же все равно есть, А потом, в самом деле, вот эта цепочка. Ну, хорошо, вот сейчас все надрываются в мире, либералы, демократы, чтобы доказать, что мир создан без Бога. Эти коллайдеры, вся эта болтовня про живую клетку, вся эта болтовня про какой-то единый взрыв в космосе. Кто создал живую клетку? Кто устроил этот взрыв? Откуда эти все коллайдеры? И вот, чтобы началась жизнь, нужно, вода, микробы и воздух. И вот создается жизнь. Так откуда воздух? Откуда микробы? Вода-то откуда? А, говорят, там вода может храниться миллиарды лет. Я в это верю. Я повторяю, я верю во всю эту болтовню, кроме одного. Откуда это возникло? Откуда травинка? Откуда дерево? Откуда человек? Ну, если от обезьяны вы произошли, так и думайте, что от обезьяны. Но мы-то от Бога, нас-то Господь сотворил. Как был Адам, так и остался мужчина. Как была Ева, так она и осталась женщина. Это настолько легко в это поверить, настолько легко любить Бога и упирается. Ведь все наши беды от того, что мы от Бога отходим. Вот это, я не смотрю телевизор, спросите всех моих родных, я его годами не смотрю. Но иногда, вынужден, и гляжу, опять стоят. Опять дают всем слово, чтобы поливать грязь в Россию. Что украинское, что теперь Белоруссию начинает сбивать с панталыку. И все забыто. Бога забыли, и все. Но у меня вообще мама, гениальная мама, мне режиссер показывает, что пришел еще вопрос. У меня мама сказала про либералов, демократов. Раньше меньше знали, но все понимали. А теперь много знают, да ничего не понимают. Да, добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир Николаевич. Наталья, Москва. Очень радостно слышать ваши воспоминания об отце Павле. Большая просьба для тех, кто его не знал, но кто хочет молиться о нем, побывать на его могилке, попросить у него помощи. Повторите, пожалуйста, фамилию его и на каком кладбище его могилка.
Спасибо, милая сестричка, это я был обязан вначале даже сделать. Вы знаете, это прекраснейшее кладбище, очень русское, очень спокойное, замечательное. Это метро-ботанический сад. И там недалеко. Кладбище называется Леоновское. Легко тоже запомнить. Леоновское кладбище, метро-ботанический сад. Вот вы входите на кладбище, идете прямо как вошли, так и идете. Чуть-чуть прошли, поверните направо. Вот вся арифметика. И там вы ее сразу узнаете, эту могилку, она вся в цветах. Вот. И поэтому. И крест такой простой, скромный, дубовый крест деревянный, резной. Вот. Отец Павел. А там недалеко, выйдете из кладбища недалеко, и вот это Ирина Лагуткина говорила, это церковь Ризоположения замечательной красоты. Вот такие дела. Вообще, конечно, великое счастье, когда ты вообще, помните, вот это идет наставничество от «Возверти на Господа печаль твою, и той тебя припитает». И ведь, конечно, когда мы делимся на исповеди, а уж тем более, когда есть время говорить свои беды, горести, уже не коротко, не торопись, не вскачь. Мы же переваливаем на батюшку, переваливаем на духовника свои заботы, свои тревоги, свои горести. Это ж только кажется так, что вот он что, вот выслушал да забыл. Нет, они на себя берут. Это огромнейшее обязательство за нас молиться. И, кстати говоря, вот я очень у меня, например, жена всегда подает там свою нищую просьбу. Я говорю, ты хоть говори, за кого молиться-то. Ты хоть его, чтоб он обязан был за тебя молиться. Вот там за того, там за Владимира или за кого. А она нет. И вот так же и духовник, он берет на себя обязанность за нас молиться, потому что вот мы все свои беды, горести на него взваливаем. И... А, да, так вот, никак не могу вернуться к теме, которая очень важнейшая. И вот мне скажут, что вот хорошо тебе, у тебя и духовники были, и наставники, и все. А нам-то, мол, какого, когда у нас батюшка, пришли в храм, там много людей, пошли на исповедь, и уже сзади тебя, еще перед тобой было 15 человек, и сзади тебя уже 30 заняло. Конечно, где тут? Ты же чувствуешь, что тебе надо все-таки как-то не занимать чужое время. Но на это все-таки есть святые отцы, говорят нам, что на это есть величайшая наработана веками духовная школа нашей литературы. Это и Священное Писание, и молитвы, жития святых особенно. И, ну, то есть то, что нам может нами руководить. Ну, как же не читать святителя Игнатия Брянчанинова Кавказского, как же не читать Тихона Задонского, Феофана Затворника и рассказы о наших великих батюшках Сергия Радонежского, Серафима Саровского. Ну, что вот мы только что упомянули, Спиридона Тримифунского. У нас величайшая школа наставничества. И наши великие философы, а Данилевский, это же все насквозь религиозные философы. И Леонтьев. Наш батюшка, о котором мы сегодня говорим, и слава Богу, что разговор получился, и люди подключились. Это Лысак, его фамилия, отец Павел Лысак, он из Западной Украины, из Волыни. И вы знаете, что вот это... В той части Украины, конечно, я, например, знаю, что такое западенцы. Я с ними в армии служил, эти западенцы. И то, что сейчас очень много на Украине, и откуда формируются батальоны АТО, в основном они, конечно, западенцы. Но вместе с тем, нельзя думать, что вся Западная Украина – это сплошная уния, что это сплошные униаты, что это сплошные западенцы. Нет, вы знаете, что чем ярче ночь, чем темнее ночь, тем ярче звезды, чем труднее условия, тем больше возрастают подлинные настоящие веры. Вот я недавно был в Ташкенте и в Алма-Ате, то есть в этих двух республиках, где русским нелегко живется, особенно в Узбекистане, все-таки в Казахстане полегче. Так вот, и вы знаете, что там есть огромное количество прекрасных образцов веры, которая еще тем более становится сильной, потому что она в условиях окружения. И языкового, то есть там мало, русский язык мало звучит никак у нас на улице, и религиозного, там и мусульмане, и другие. Так вот, и люди вырастают в таких местах как раз очень такими ратоборцами, преданными Христу людьми. А мы-то немножко расхоложены, вот тоже вот нами и самих-то себя поругать тоже, что все вроде вот, успею, всегда церковь открыта, я еще молодой, всегда успею, там вот, ну вот дают мне книжку почитать, да ладно, успею я там все. И нет, вы знаете, что все-таки, вот есть очень плохая песня у Высоцкого, которую, в общем-то, считают культом и поют, «Кони привередливые», говорит, по над краю, по набрыл, по самому краю, там, я коней своих на гайку истягаю, погоняю и так далее, и так далее. И вот он их гонит этих коней, хотя есть роман «Русский ямщик, не гони лошадей», нам некуда больше спешить. Ну, так вот, я Высоцкий погоняет лошадей, а дальше у него есть совершенно, ну как он, конечно, он был не воцерковленный человек. Вы успели, а дальше в гости к Богу не бывает опозданий. Милые мои, так а кем ад-то наполнен? Ад-то кем наполнен? Он как раз наполнен опоздавшими. Опоздавшие к Богу. В гости к Богу не бывает опозданий. Есть у Высоцкого и приличная, хорошая песня, когда на запад ползет батальон. На запад пошел, повел нас комбат, оттолкнувшись ногой от Урала. И про военных летчиков. Все это есть неплохое. Но вот эта песня, она совершенно безбожна. Как и так не бывает опозданий к Богу? Очень просто опоздают. Вот помер, и все уже, и слова не может сказать. Спаси, Господи, дорогие братья и сестры. Мы с вами вспомнили хорошего, прекраснейшего человека. И вы знаете, огромное количество нас людей окружает, и прекраснейших, и особенно наших наставников. Надо беречь и любить, потому что им-то тяжелее, чем нам. Вот мы ему вывалили все свои беды, страдания, и все, и пошел веселенький, идешь. Ну, он-то это взял на тебя свою тяжесть. Ему-то сейчас не спать, молиться сейчас. И вообще, конечно, чаще вспоминайте, что за нас молятся. Это почему мы, нам так хорошо и легко жить? Да потому что Афон не спит. Я вот сколько раз на Афоне бывал, и потом возвращаешься в Москву, и вот среди ночи проснешься, Господи Боже, да они уже стоят. Ну, Господи Боже, да мы-то с вами все обломовы по сравнению с ними. Ну все, слава Богу. Всем вам там доброго здоровья, дай Бог нам встретить по благополучию здоровья, величайший праздник Успения, и жить дальше с Божьей помощью. Аминь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».